Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Доктор Чехов. Еще в 1880 году, когда Антон Павлович был студентом, брат его Иван выдержал экзамен на приходского учителя и получил место в городке Воскресенске, недалеко от Москвы. Теперь Павел Егорыч не мог уже составлять для него расписание делов и домашних обязанностей, ссориться с ним в убогом домике Грачевки из-за штанов. Ивану дали в Воскресенске большую квартиру, настолько просторную, что летом Евгения Яковлевна с Машей и вообще вся семья могла приезжать к нему на дачу. Ездил туда и Антон Павлович. Воскресенск, как и Звенигород, сыграл в жизни его некую роль — и по медицинской части, и по литературной. Это прелестные места, мягкий и светлый подмосковный пейзаж, в нем заштатный городок с широкими улицами, церквами, в полутора версте монастырь Новый Иерусалим, где каждое воскресенье пасхальная служба. Особенность Нового Иерусалима отмечает в письме Чехов, отлично знавший богослужение. Недалеко Звенигород, на высоком берегу Москва-реки, с далекими видами на луга, на чудесные леса, среди темноватой синевы их белел старинный дом имения графа Гудовича. В Звенигороде тоже монастырь святого Савва Звенигородского, собор XIV века, входящий в историю нашей архитектуры. Он стоит отдельно, высоко, господствуя над лугами, над лесами. Его белый древний куб увенчан золотым куполом, как шлемом. Собор невелик, но строг и благороден. Похож на воина времен Дмитрия Донского и Куликовской битвы. От Звенигорода, его монастыря, церквей остается ощущение простора света, благообразия. С 1881 года Чехов, еще студент, работает летом в земской больнице под Воскресенском у врача Архангельского. Это разгар русского интеллигентства. У Архангельского собирались по вечерам, видимо, много молодежи. Все они на собраниях у Архангельского за самоваром вели либеральные разговоры. Салтыков-Щедрин не сходил с уст, им положительно бредили. Занимался всем этим, конечно, и Чехов. Может быть, и потрунивал, острил. Конечно, не разглагольствовал, больше наблюдал и наматывал себе на ус. Позже, в 1884 году, уже врачом, трудился в самом Звенигороде, заменял уехавшего жениться доктора. Это давало довольно много для писания, на которое он смотрел тогда еще очень скромно. Более чем известная, отчасти даже заезженная актерами хирургия, родом из Звенигорода. Со Звенигородом же связана сирена, мертвое тело. Приходилось ездить со следователем и на вскрытие. Именно в это время Иван Павлович познакомился с тамошним помещиком Киселевым. У того в 5 верстах от Воскресенска было имение Бабкино. Познакомились с Киселевыми и Мария Павловна, тогда еще просто Маша, и подружилась с Марией Владимировной, женой Киселева. Знакомство оказалось для всех Чехов очень приятным, полезным, а для Антона Павловича даже и важным. Алексей Сергеевич Киселев был племянник известного деятеля и министра николаевских времен Киселева, как бы правоизвестник освобождения крестьян. Человек культурный и просвещенный, либеральный барин 80-х годов, довольно легкомысленный и привлекательный, всегда в долгах. Бабкина закладывалась и перезакладывалась, надо было доставать деньги, платить проценты. Корень вишневого сада именно в Бабкине, хотя самый сад не отсюда, но место в банке Гаева нечто вроде банка в Калуге, куда поступил в трудную минуту Киселев. Мария Владимировна, жена его, по культуре его уровня, но серьезнее и основательней. Занималась отчасти литературой, писала для детей. В этом Бабкине Чеховы дачниками провели 3 лета — 85-го, 86-го и 87-го годов. Имение было большое, роскошное, с барским домом, английским парком, лесами вокруг, лугами, вблизи река, отдельный флигель, собственно, целый дом, его Чеховы и снимали. Главное, жили в дружбе с хозяевами, людьми хорошей культуры. Много книг, приезжают из Москвы артисты, музыканты. Это не Лейкин и не Осколки. Жизни, ее действия и зрелища повседневного у Чехова всегда было много, культурного окружения мало. У Киселевых именно этим и дышал он, как позже знакомство с Сувориным тоже действовало хорошо. Брат Иван, Евгения Яковлевна, сестра Маша, не говоря уж о Павле Егорыче, это одно, а Киселевы с их библиотекой, журналами, просвещенными гостями, певцами, приезжавшими сюда, музыкантшами, как госпожа Ефремова, по вечерам игравшая им на рояле Бетховена и других классиков, это другое. Где-то на горизонте Чайковской, о котором, быть может, впервые узнал Чехов именно у Киселевых, и, наконец, Левитан, вначале живший в 3 верстах в деревне Максимовке на Этюдах, снимая избушку у пьяницы-горшечника. Потом переехал он в Бабкино и поселился в маленьком флигельке. Были в Бабкине флигеля и большие, и малые. Знакомство с Левитаном шло еще из Москвы. Брат Николай учился с ним вместе в училище живописи и ваяния. Левитан Чехову очень подходил. Худенький, молодой человек с изящным очертанием лица, несколько продолговатого, томный, склонный к меланхолии, очень нервный. Прекрасные глаза, темная окаймляющая бородка, поэтически разметанные на голове волосы, подчеркнутый художник. Ему походить в бархатных куртках с бантом, галстуком романтического вида, в огромной шляпе. Но, по-видимому, это был простой и естественный живописец богема, весьма одаренный, природно тонкий и мягче самого Чехова. Сквозь свое сентиментальное еврейство удивительно чувствовал он русский пейзаж. Молодой Чехов гораздо сильнее и крепче, замкнутей, мог казаться холодноватым. Левитан же весь как на ладони. Может восторгаться, влюбляться, делиться с друзьями чувствами, от восторга переходить к отчаянию, как и подобает настоящему неврастеннику. Левитан жил в Бабкине жизнью художника, много работал, закладывал основания будущей своей славы. Век его, как и Чехова, оказался кратким. С Чеховым все 3 бабкинских лета он очень дружил. Чехов сам был еще полон сил. Портрет Чехова работы Левитана показывает профиль такого прочного и сильного молодого человека, про которого никак не скажешь, что это будущий сумеречный Чехов. Скорее, народный тип, именно правнук Евстратия Чехова из Воронежской губернии. Правнук этот идет в жизни твердо, уверенно и одиноко. В повседневности же он может придумать такую, например, вещь. После дня, когда писал какого-нибудь Налима или дочь Альбиона, лечил бабу или ездил по вызову в соседнюю деревню к больному, вот он способен в наступающей ночи под проливным дождем затеять путешествие с братом в Максимовку, будить и пугать Левитана. Надевает высокие сапоги, хлюпает по лужам и грязи, идут темным лесом, чтобы в хибарке горшечника поднять с постели испуганного Левитана. Он подумал, что это разбойники, схватил даже револьвер. Конечно, начинается болтовня, шуточки, остроты. Когда Левитан перебрался в бабкинский флигелек, доктор Чехов прибил над дверью вывеску «Судная касса купца Левитана». И весьма утешался с ним рыбной ловлей, всяческими прогулками, даже охотой. Трудно похвалить их, однако, за охоту с гончими в мае. Это никуда не годится. Тургенев просто ужаснулся бы, но он был уже в могиле. Можно хохотать и возиться с удочками, охотиться и писать, спорить об искусстве, лечить направо и налево, но иногда и с Левитаном бывало не так легко. На него нападала тоска. Он уходил в лес, его одолевали страшные мысли. Со мной живет художник Левитан. С беднягой творится что-то недоброе. Психоз какой-то начинается. Хотел вешаться. Чехов его прогуливает. Словно бы легче стало. Жизнь Левитана, однако, навсегда осталась проникнута острым вкусом печали, дававшая особую ноту его подходу к природе, к миру. Но в живописи выразит он это позже. Над вечным покоем помечено 1894 годом. Позже придется и Чехову выхаживать его в еще более серьезном деле. Кроме Левитана и старших Киселевых, были у Чехова в Бабкине еще приятели. Киселевы дети. Саша девочка и Сережа. В каком раннем возрасте появляется у Чехова нежность к детям? Ему всего 26-27 лет. Он еще сам кипит жизнью. Это не есть умиление зрелого человека, но вот его к детям тянет. И они любят его. Я не знаю подробностей его отношений к Сереже и Саше. Уверен, что тут не было никакой слащавости. Скорее, шуточки, придумывание игр, вообще то, что интересно детям. След внимания и любви, дошедший до нас, произведение «Сапоги всмятку». Милая чепуха, но довольно обширная, написана именно для этих детей. Она сохранилась и даже напечатана теперь. Вряд ли Антон Павлович думал тогда об этом. Она безмолвно свидетельствует о том, сколько сил, времени мог тратить Чехов, вообще-то много в молодости писавший, еще и для забавы друзей и детей. Мало того, что написал, там и рисунки, иллюстрации, все сделано его рукой. Позже, когда время Бабкина кончилось, в письмах к Киселевым-старшим всегда поминаются младшие. Сашу он называл Василисой, Сережу по-разному. У него много прозвищ — Гриб, Коклюш, Коклин-младший, Финик, Котофей Котофеич. Но всегда с сочувствием. Прекрасной Василисе и любезнейшему Котофею Котофеичу мой нижайший поклон и пожелание отличного аппетита. 1889 год. И желаю обитателям милого незабвенного Бабкина всего хорошего. 1894 год. Всем обитателям милого, незабвенного Бабкина, 1895. В 1888 году, когда Чехов уже утвердился как писатель и жил на Кудринской Садовой, а Сережа поступил в первый класс гимназии и поселился у Чеховых на Хлебников, Чехов, отписывая Марии Владимировне, всегда о сыне тревожившейся, не заболел ли, как себя ведет, вот как изображает жизнь Финика. Каждое утро, лежа в постели, я слышу, как что-то громоздкое кубарем катится вниз по лестнице и чей-то крик ужаса. Это Сережа идет в гимназию, а Ольга провожает его. Каждый полдень я вижу в окно, как он в длинном пальто и с товарным вагоном на спине, улыбающийся и розовый, идет из гимназии. Вижу, как он обедает, как занимается, как шалит, и до сих пор не видела и тени такого, что могло бы заставить меня призадуматься серьезно насчет его здоровья или чего-нибудь другого. В конце письма поклон Василисе. Саша жила еще в Бабкине. Первая его встреча и дружба с детьми — это именно с Киселевскими. Как просторно жили тогда в среднерусском, даже небогатом кругу. Если и денег мало, то жилья много. Уезжая летом на подножный корм сперва в Воскресенск к Ивану Павловичу, потом в Бабкино к Киселевым, Чеховы могли чуть не каждый год менять квартиры. Весной уехали, прежнюю бросили, осенью без затруднений находят новую. В 1885 году живут на Срединке, в 86-м уже на Якиманке, в доме Клименкова. В 1888 Адрес опять новый. Кудринская Садовая, дом Корнеева. На эти дачные переезды сейчас улыбаешься. Но и в нашей юности все это было. 2-3 навьюченных добром ваза с кухаркой наверху на переднем. Она держит обожаемого кота. Или ей для удобства поставлен диван. Она выседает на нем с канарейкой в клетке. Из-за матраца выглядывает самовар, бренчит какой-то таз. Господа едут не на этих вазах, конечно, но тоже не всегда легко. Вот, например, путешествие Чеховых из Москвы в Бабкино, всего несколько десятков верст. На станции наняли лошадей, дорога ужасная, плелись шагом, в Еремееве кормили, от Еремеева ехали до города часа 4, до того мерзка была дорога. Переправлялись через реку. Сам Антон Павлович, поехавший вперед, дело было уже ночью, чуть не утонул и выкупался. Мать и Марью пришлось переправлять на лодке. В Киселевском лесу у ямщиков порвался какой-то тяж. Ожидание. В Бабкино приехали в час ночи. Зато саму Бабкино очень вознаградило их тогда и, кажется, в памяти Чехова осталось чудесным временем навсегда. Жизнь же семьи в Москве все больше и больше окрашивалась Антоном Павловичем. Явно становился он главой семьи, даже с ранних студенческих лет, не говоря уже о времени, когда обратился в доктора А.П. Чехова. Стиль Павла Егорыча окончательно выветрился, заменился духом Антона Павловича. Брат Михаил прямо об этом говорит. Воля Антона сделалась доминирующей. В нашей семье появились вдруг неизвестные мне дотоле резкие отрывочные замечания. Это неправда. Нужно быть справедливым, не надо лгать. В этой же линии нужно поставить одно письмо Антона Павловича брату. Редкостное в его переписке по серьезности, тона и некой назидательности. Чуть ли не проповедь. В то же время и прямое высказывание о себе. Дело идет как будто о защите воспитанности и нападении на невоспитанность, но обзор получается шире. В 8 пунктах перечисляется, каковы люди воспитанные. Они уважают человеческую личность, снисходительны, мягки, уступчивы, сострадательны, не к одним только нищим и кошкам, платят долги, боятся лжи и громких фраз. Если талантливы, то с талантом своим обращаются бережно, уважают его. Для него жертвуют женщинами, вином, сценой. Понимают, что талант обязывает. Они призваны воспитывающе влиять, соблюдают благообразие быта, не спят в одежде, враги клопов, не ходят по оплеванному полу. Уровень окружения Чехова. Дальше оказывается, что воспитанные люди и в любви особенны. От женщины им, особливо художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть матерью. Это писал молодой человек, 25 лет, почти всю дальнейшую свою жизнь проживший холостяком. Детей он любил, но своих не было. А женился в конце дней на актрисе, а не матери, и тосковал, что нет ребенка. Есть еще добавление – они не трескают водку. Вообще же, все в этом письме очень Чехов. Собственно, изображение того, чего он хочет и чего не хочет от человека. Воспитанность, воспитание. Тут понимается очень широко, много шире обычного. Точнее бы сказать, борьба с собой – выработка некого образца, усилий воли. Воля – то, чего часто нет у чеховских людей, у него самого как раз была – и над собой много работал. Об этом позже скажет жене. Своей жизнью подтвердил заключительные строки письма. Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля. Тут дорог каждый час. Сдержанный, замкнутый, доброжелательный, изящный человек без лжи, фраз, ходуль — этого он и желает. Это есть сам Антон Павлович Чехов, который упорно себя возделывал и добился многого, но которому были уделены и дары не только литературные, не от него зависевшие. Понимал ли он это или все приписывал себе? Может быть, Бог больше любил его, чем он Бога? Так ли, иначе? Письмо имеет отношение к братьям Александру и преимущество Николаю, художнику. Ему и адресовано. Оба они, Николай в особенности, оказались в неком роде крестом Антона Павловича. Он обоих любил, но черты грубоватости, неряшества, неумение владеть собой раздражали. Оба были алкоголики. Про Александра Антон Павлович прямо говорит. Пока трезв, тих, добр, скромен, выпьет две рюмки, начинает врать бог знает что, становится заносчив, резок, может оскорбить. Николай в письме занимает главное место. Все эти уходы из семьи «с вами жить нельзя», возвращение, пышные фразы, бестолковщина, столкновение с отцом, художническая распущенность. Александр в конце концов женился, получил место в таможне, но потом бросил службу и тягостно бился около литературы в Суворинском «Новом времени». Знаменитый брат вполне заслонил его. На фотографии этот человек в очках, с окладистой, но подстриженной бородой, бездарным бобриком на голове, в крахмальной рубашке того времени, являет облик захудалого чиновника 80-х годов. Жена, много детей, беспросветная жизнь, а в действительности он был очень образован, выше своей среды и с запросами, но недоровитый. Семейная одаренность Чехов блеснула позже в его сыне Михаиле, замечательном актере. Николай теснее связан с семьей. С ним и приходилось больше возиться, укрощать, сдерживать, заглаживать недоразумения. Семейных забот оказалось у Чехова в эти переходные годы немало. «Лечу и лечу. Каждый день приходится тратить на извозчика больше рубля». Это пишет молодой врач, адрес его такой – Сретенка, Головин переулок, доктору А.П. Чехову. Купил я новую мебель, завел хорошее пианино, держу двух прислуг, даю маленькие музыкальные вечерки, на которых поют и играют. Большая разница с полуподвальным этажом квартирки на Грачевке, где спали на полу в повалку. У Евгении Яковлевны случалось весь капитал 4 копейки, за учение Маши платят чужие. И когда в первый раз заплатил Антон Павлович, это была большая победа. Теперь явился даже достаток. На извозчика тратят больше рубля в день. Улыбаться тут не приходится. В те времена за гривенник, 5-алтынный, можно было в Москве далеко уехать, от кольца Садовых в центр бесспорно. Так что горделивое «больше рубля» понятно, значит, практика уже немалая. Медицина прошла через всю жизнь Чехова, и до конца сохранил он к ней уважение. Считал даже, что и как писатель многим ей обязан. Тут очень преувеличивал. Трезвость ума, да и здравые смыслы были у него природные, от воронежских прадедов. А вот вера в науку... Вера довольно наивная, как тогда полагалось, подменявшая науку и религию к сложению его облика отношений имела. Да и окрашивала самый характер его образованности. Занятие медициной сближало с людьми, давало огромный опыт. Кого-кого врач не увидит, сколько узнает человеческих обликов, положений жизненных, бед, страданий, горя. Так что для писателя Чехова большой простор. Русская медицина того времени была очень проникнута духом человеколюбия. Странным образом многие эти земские материалисты, зачитавшиеся Дарвином, сам Чехов зачитывался. «Читаю Дарвина, какая роскошь, я его ужасно люблю». Они-то нередко оказывались ближе к доброму самарянину, чем иные православные. Этот завет русского врачевания, нравственный, основанный на сочувствии к страждущему, Чехов воспринял без труда. Он подходил к его характеру и облику. За всеми шуточками и остротами чеховской молодости лежало понимание горя и сострадания. Голова могла быть полна Дарвином, и с сердца никогда не уходил дух Евгении Яковлевны. К как не полезна была для него медицина, все же надолго в ней удержаться он не мог. Практикой занимался недолго. Внешних поводов для этого оказалось как будто два. Раз вышло так, что больному он прописал лекарства, потом занимался и другим делом. Время шло, но вот к вечеру стало томить беспокойство. Что-то то, да не то. В рецепте были граммы. А где поставлена запятая? Напрягая память, вспомнил, проверил справочники. Да, ошибся. Надо не там поставить запятую. Прописано бессмысленно. Если аптекарь сообразит, будет конфуз врачу. Если же не сообразит и приготовит, то совсем плохо. Около полуночи вместе с тем братом Михаилом, который об этом и рассказывает, взяли они лихача, помчались на другой конец Москвы разыскивать пациента. Вероятно, очень его удивили поздним налетом. Рецепт не был еще отослан в аптеку, и все прошло гладко. Но не таков был Чехов, чтобы успокоиться. Добросовестность и добропорядочность слишком прочно сидели в нем. Неприятный след остался. Другой случай говорит о том, что, быть может, и вправду под внешне здоровым и крепким обликом было в Чехове нечто настолько нервное, остро переживающее, что для врача не годится. Это слишком. Он лечил целую семью. Четверо болели тифом. Умерла мать и взрослая дочь. Отходя от дочь эта, взяла руку Антона Павловича. Так и скончалась, не выпуская ее. На писателя это произвело такое сильное впечатление, что вывеска «Доктор А. П. Чехов» была снята с двери и больше уже не появлялась никогда. Вряд ли, однако, оставил он медицину как профессию из-за таких вещей. Вернее, из-за того, что сидевшее в нем писательство было сильнее. Талант не дает покоя и не может его дать. Талант есть некое беспокойство. Или это не талант, а любительские способности. То есть не роковое, а случайное. Или же, если правда талант, тогда все другое затмит. В деле художническом нет половинки. Все или ничего. Чтобы что-нибудь из литературы вышло, надо отдать ей жизнь. Дар Чехова был так жив, бесспорен и своеобразен, что с какими же рецептами или тифами мог он ужиться? Чехов и позже много лечил в деревне, работал на холере, поддерживал медицинский журнал, но сокровище его было не там. А где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Первая книжка его рассказов называлась «Сказки Мельпомены». Сказки эти шли еще под именем Антоша Чеханте. Но времена Лейкина и Осколков кончились. О сказках Мельпомены Чехов не любил вспоминать. И уже из-под них вырастали пестрые рассказы, первый облик настоящего Чехова. Книжечка эта в коричневом дешевеньком переплете впервые показала многим, среди них и одному гимназисту в глуши России, с тех пор навсегда покоренному, нового, прекрасного писателя Антона Чехова. А тот, кто написал ее, не мог уже сойти со своего пути. Доктор Чехов кончался. Рост — первая слава. Вы удлинили конец розового чулка. Я не прочь получить лишних 8 копеек за лишнюю строчку, но, по моему мнению, мужчина в конце не идет. Речь идет только о женщинах. Впрочем, все равно. Так писал Чехов Лейкину из Бабкина в 1986 году. Лейкин из каких-то своих осколочных соображений прибавил ему строчку от себя. С ранних лет Чехов привык сдерживаться, да и первые литературные шаги приучили его к подчинению. Так поступил он и теперь. Этот Лейкин, издатель, выпускает пестрые рассказы, а редакторскую руку выносить не впервые. Значит, надо с философическим спокойствием ответить — все равно. Возможно, Чехов и сам чувствовал, что из-за розового чулка историю подумать не стоит. Месяца за два, за три перед тем получил он письмо не от Лейкина, а от Григоровича,
великолепного барина с бакенбардами, сподвижника Тургенева, человека из большой литературы, и послание это вызвало иной ответ. Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня как молния. Я едва не заплакал, разволновался, и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит вашу старость. Я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить вас. Настоящий, очень известный писатель благословил его на путь трудный и высокий. Как это было нужно, и как своевременно это пришло! Впрочем, в жизни отмеченной всегда в некую минуту и приходит то, что нужно. Подземный Чехов ощущал уже, конечно, что растет в нем нечто большее, чем Лейкин с розовым чулком, но еще сохранялась инерция, смелости не хватало. Григоровичу, писателю невеликому, но в литературе понимавшему, великая хвала за то, что он Чехова рано отметил и письмом своим воодушевил. «Если у меня есть дар, который следует уважать, то каюсь перед чистотой вашего сердца, я до сих пор не уважал его. За 5 лет моего шатания по газетам я скоро привык снисходительно смотреть на свои работы и пошла писать». Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы. Высокая температура, восторженный тон письма поражают. Чехову это мало свойственно, но он был еще молод, и дело касалось самого для него важного — литературы. Есть взгляд, что он не был человеком больших чувств. Что касается дружбы, любви, это, в общем, верно, но не литературы. В нее он входил медленно, с колебаниями, с неуверенной скромностью. В известную же минуту, назначенную каждому настоящему писателю, она ослепила его и заняла всю душу. Конечно, семья, папаша, мамаша, братцы, сестра оставались. Оставалась какая-то там неизвестная мужская жизнь. Но все это на третьем месте. Чехов никак не похож на Флобера, кроме единственной черты — если бы ему предстоял выбор между любимой женщиной и литературой, он и не оглянулся бы. У Флобера в молодые годы была Луиза Колле, которая мешала его литературе. Он и разошелся с ней, но все же не так просто. В молодых годах Чехова никакой Колле вообще не видно. Видно одно — писание. Все к этому сводится. Остальное — придаток. В «Скучной истории» профессор говорит, что судьбы костного мозга интересуют его больше, чем цель мироздания. Чехова по-настоящему занимало лишь то, как построить рассказ, как получше написать фразу. В то глухое время чуть ли не один он и мог говорить, заботиться о музыкальной стороне прозы. Флобера он узнал позже, будто бы ценил. Вряд ли, однако, читал по-французски. Русские же переводы Флобера в XIX веке были ужасны, а звуки флоберовской фразы ничего не говорили. Чехов и тут, как во всем, шел одиноко. С осени 1886 года поселился он в двухэтажном особнячке на Кудринской Садовой, недалеко от Кудринской площади. По снимку без труда узнаешь этот дом доморощенной архитектуры, шестиугольными как бы башнями, выступами фасада в палисадник. Кажется, были там прослойки красного кирпича, во всяком случае что-то цветистое, с зеленой крышей, для пестрой Москвы подходящее. Садовая была тогда действительно в садах, то есть перед домами тянулись сплошные палисадники, кое-где в них кусты, деревца, цветы. Так вокруг всей Москвы, садовое кольцеобразно, как бы внешние бульвары Парижа. Дом принадлежал доктору Корнееву, знакомому Чехова. Кабинет в первом этаже, во втором другие комнаты, гостиная, в ней пианино. Там же собиралась молодежь, бывало весело и шумно, места достаточно, вся семья устроена прилично. В этом доме на Кудрине началась большая литература Чехова. Тут он прожил несколько лет, рос художнически. Тут же все сильнее под здоровой наружностью среди шуточек и острот накоплялось другое, О чем он ни говорил, но оно все настойчивее само заговаривало в Писании его. Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Это говорит старик-пастух в степи. Разговор идет о кладе. Есть какой-то клад, зарыт здесь, а где — неизвестно. Счастье. Найти бы его, да вот не выходит. В очаровательной свирели тоже пастух, но пейзаж иной. Осень, накрапывает дождик, и тоже объездчик, отличное у него имя — Мелитон. Разговор меланхолический. Лет 40 я примечаю из года в год Божьи дела, и так понимаю, что все к одному клонится. К чему? К ходу, паря. Надо думать гибели. Пришла пора Божьему миру погибать. Пастух этот лукобедный жалеет мир. Земля, лес, небо, тварь всякая. Все ведь это сотворено, приспособлено. Во всем умственность есть. Пропадет все не за грош. А пуще всего людей жалко. Собственно, из-за чего миру погибать? Но вот Лука находит, что все идет хуже и хуже. Реки мелеют, леса гибнут, дичи меньше, даже господа как-то выдыхаются. Почему молодого писателя, привлекательного и остроумного, с растущим успехом, вовсе не неврастенника, все сильнее тянет грусти? Конечно, это не он, говорит, а Лука, как и в скучной истории, не он, а профессор, как в Иванове, стреляется не он, а Иванов. Чехов всегда скрыт за своими подчиненными, но скрыться окончательно не может. Каждая душа задумана по-своему, особенно создана. «Одинокому везде пустыня» прозвучало еще у Павла Егорыча. Антона Павловича благословил ангел поэзии, дал каплю отравы, без которой редко живет художество. Это печаль. Мир и жизнь и прекрасны, и скорбны. Если прекрасны, то одно уж то, что быстролетны, не ранить не может. И затем, что к чему, каков смысл, цель, как понять назначение человека? Лейкин мог всю жизнь острить, хохотать, зарабатывать деньги и восхищаться самим собой. Все время стерва хвастал и приставал с вопросами. «Вы знаете, моя Христова невеста переведена на итальянский язык». Чехов этим не занимался. Самолюбив был весьма, а об успехах своих близких иногда проговаривался, с посторонними же помалкивал. А где смысл, где истинная правда, в точности не знал. Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Все это весьма невесело.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292FM. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Как заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Facebook и Instagram, закрыв аккаунты главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, создали опасный прецедент. Но самое плохое, что, начав с признания средств массовой информации иностранными агентами, Соединенные Штаты переносят эту тенденцию на социальные сети, закрывая личные аккаунты тех, с чьим мнением они не согласны, вопреки интересу более миллиона подписчиков. Это, конечно, верно, как и верно, что надо как-то реагировать. Но чем мы можем ответить? Да, в общем-то, мало чем, разве что предпишем сети ВКонтакте забанить каких-нибудь американских политических деятелей. Но, во-первых, их там нет, во-вторых, это бы означало немалую мороку, поскольку, в отличие от американских сетей, демонстрирующих высокую дисциплину и исполнительность, наши еще непонятно как себя поведут. При этом, формально, отключая тех или иных пользователей, социальные сети не попирают ничьих прав. Ни у меня, ни у вас нет гарантированного какой-либо глобальной конституции право пользоваться социальными сетями, которые являются частными корпорациями, и притом чаще иностранными. Входя в свой аккаунт в сети, мы фактически входим на чужую территорию, у которой есть хозяин, обладающий властью, и это неизбежно. Без власти сеть превращается в тяжело криминализированное место, где провокаторы подстрекают погромом, наркоторговцы находят клиентов, а порнография становится еще самым легальным и безобидным из всего, на что можно наткнуться. Но в некоторых случаях, как в этом, мы имеем дело с явным политическим решением. Ничего криминального в аккаунтах у Рамзана Кадырова не было. Проблема была именно в том, что он не устраивает администрацию сетей именно как политический деятель. Марка Цукерберга язвительно называют «султаном» из-за его неограниченной власти в сети. И это действительно власть, но власть особого типа. СМИ давно уже называют «четвертой властью», вслед за первыми тремя – законодательной, исполнительной и судебной. Социальные сети превратились в глобальную «пятую власть». Эта власть распределена очень неравномерно. С одной стороны, социальная сеть – это частная корпорация. Она не может вас арестовать или вообще применить к вам какие-либо меры принуждения. Вы, как правило, не платите ей ни копейки. Вы свободны прийти или не прийти, вас свободны принять или не принять – это отношение между свободными деятелями в свободном интернете. Но, с другой стороны, сеть – это определенного рода вложение. Вы ведете аккаунты, прилагаете усилия к привлечению подписчиков, за годы вы собираете определенную аудиторию, приобретаете социальный капитал, выстраиваете отношения, привыкаете взаимодействовать с людьми именно таким образом, сохраняете в своем аккаунте какие-то относящиеся к вашей деятельности документы и так далее. И в один прекрасный момент можете обнаружить, что ваш аккаунт закрыт, и вы ничего не можете с этим сделать. Пользуясь сетью годами, вы вкладываете свое доверие, и оно может быть обмануто. Когда правила объявлены заранее, вы можете сразу, входя в сеть, согласиться или нет. Хотя, конечно, при случае вы не сможете доказать ни в каком суде, что вы их не нарушали. Но еще хуже, когда вас могут внезапно отключить просто потому, что ваша политическая или религиозная, или еще какая-то позиция не понравилась администрации. Вас могут выгнать в любой момент, и при этом формально ничьи права не будут нарушены. Конечно, можно утешаться тем, что в итоге обидчиков покарает невидимая рука рынка. Люди рассердятся и уйдут в другие сети, и доходы надменной администрации от рекламы поползут вниз. В конечном итоге, возможно, и да, но тут не стоит преувеличивать. Людям трудно бросить свои вложения. Они будут страшно ругаться и скрежетать, но писать в той же сети. Если им будут ставить определенные условия, они их будут выполнять. В мире социальных сетей существует не то чтобы монополия, но высокая концентрация власти. Сетей с действительно широким охватом не очень много. А у администрации сети могут быть определенные мировоззренческие или политические предпочтения. Или, по крайней мере, нежелание ссориться с влиятельными кругами, которые такие предпочтения имеют. Что можно с этим делать? И какая стратегия в этой ситуации была бы выигрышной? Тут стоит обратить внимание на то, что еще недавно показалось бы невероятным. Политическая элита Запада как будто все больше теряет веру в свободный обмен информацией. Паника перед русской пропагандой, которая всей своей враждебной сутью навалилась и вредит, нападки на Russia Today, героическая борьба с русскими троллями, которые своими разговорчиками в сети грозят разрушить свободный мир, все это кажется странным и противоречащим тем принципам, которые Запад так долго декларировал. Но это имеет свое объяснение. Люди, которые находятся в меньшинстве, или даже люди, которые еще только борются за монополию на власть, будут обращаться к ценностям многообразия, терпимости и свободной конкуренции мнений, поскольку это дает им возможность продвигать их интересы. Люди, достигшие монополии, будут говорить о вражеской пропаганде, которую необходимо сдерживать. Ценности, конечно, будут и дальше провозглашаться, но разнообразие уже будет означать наших сторонников разных размеров и расцветок, а допустимые мнения будут находиться внутри определенного коридора. В этом отношении мы, как люди, явно находящиеся в меньшинстве, заинтересованы именно в традиционных западных ценностях, свободном обмене информацией и открытости. Ответом на действия западных сетей должны быть не запретительные меры, это было бы крайне контрпродуктивно, а напротив апелляция к ценностям свободы. Но более всего продуманные стратегические действия в этой области. Поддержка того, что можно было бы назвать сетевой многополярностью. То есть такого положения дел, когда мир социальных сетей контролируется рядом конкурирующих центров в разных странах. В этой ситуации будет невозможно просто взять и исключить кого-то, каких-то конкретных людей или носителей определенных взглядов из глобального диалога. Само движение к сетевой многополярности наверняка будет усиливаться и независимо от России, по мере того, как нарастающий монополизм будет вызывать нарастающее сопротивление. Но России важно принять в нем участие.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.